Терещук Андрей Васильевич. История России. Россия в первой четверти XIX века. 12 марта 1801 года, на следующий день после убийства Павла I, его сын Александр пребывал в состоянии подавленности и растерянности. И вот тут-то граф Палин, один из вдохновителей заговора, обращаясь к новоиспеченному императору, произнес ставшую знаменитой фразу: «Будет ребячиться, идите царствовать». Так началось четвертьвековое пребывание на престоле Александра I, во время которого в России произошло столь много событий самого разного свойства, что этот период по праву можно назвать исторической эпохой. Александр I, как, впрочем, и некоторые его предшественники и последователи, оставил в памяти современников и потомков разные ощущения, зачастую просто противоречивые. С одной стороны, едва ли не либерал, реформатор, вынашивавший идею создания в России парламента, победитель Наполеона, поборник образованности. С другой стороны, коварный двуличный человек, правивший страной руками ограниченного и жестокого Аракчеева, инициатор появления военных поселений. Совершенно очевидно, что историческая роль этой личности не может быть рассмотрена одномерно, в какой-то одной системе координат. В противном случае мы неизбежно совершим грубую ошибку, погрешим против исторической истины. Давайте попробуем хотя бы в самых общих чертах разобраться в личности человека, так и оставшегося для всех загадкой, северным сфинксом, даже уход из жизни которого до сих пор сопряжен с неразгаданной тайной. Но обо всем по порядку. На формирование характера молодого Александра, безусловно, оказало влияние ненормальная ситуация, которой характеризовались взаимоотношения его отца и бабушки. Ему приходилось разрываться между петербургским двором Екатерины II и гатчинским двором Павла I. Увлеченно участвовать в военных маневрах под управлением отца и на следующий день слушать оскорбительные насмешки в их адрес из уст екатерининских вельмож. Возможно, в этом один из ключей к пониманию всей Александровской эпохи. Нередко утверждают, что Александр в молодые годы был либералом. Думаю, что это явное преувеличение. Да, действительно, в течение непродолжительного времени он был увлечен республиканскими идеями. Однако здесь, по всей видимости, сказалось влияние его учителя Фридриха Лагарпа, швейцарского просветителя и государственного деятеля, которого Павел I назвал тайным агентом французской революции. Какие идеи пропагандировал Лагарп? В своей секретной записке, адресованной Александру I в октябре 1801 года, он предлагал осуществить программу очень умеренных и осторожных преобразований. Введение разумного законодательства, некоторое ослабление крепостничества, насаждение образования и тому подобное. Как видим, ничего революционного Лагарп и не предлагал. Александр же, как мне думается, уже в самом начале своего правления испытал сильное ощущение непрочности престола. А как еще можно было воспринять убийство отца? Поэтому, скорее всего, Александр склонился к некоторым преобразованиям исключительно ради укрепления основ самодержавия. При этом он привлек к реформаторской деятельности людей, которых многие современники называли молодыми друзьями императора. А откровенные недоброжелатели, сторонники консервативного курса, уничижительно именовали якобинской шайкой. В сущности, это был своего рода кружок, неофициальный совещательный орган, который еще известен как негласный комитет. Его деятельность приходится на 1801-1803 годы. Среди его участников были яркие личности, такие как Новосильцев, Кочубей, Черторыйский, Строганов. О последнем хотелось бы сказать особо. Граф Павел Александрович Строганов, крестник Павла I, в начале 90-х годов XVIII века находился в Париже. Окунулся в бурный поток политической жизни революционной Франции. Был членом клуба «Друзей закона», основанного его воспитателем Роммом, автором республиканского календаря. Вступил в якобинский клуб. Вызванный по приказу Екатерины II в Россию, он жил под Москвой. В период царствования Павла I близко сошелся с будущим императором Александром Павловичем. Так что его появление в составе негласного комитета не случайно. Итак, посмотрим, что было сделано в первые годы пребывания на престоле Александра I. Прежде всего, новый монарх провел широкую амнистию, упразднил тайную экспедицию, отменил ограничения на ввоз книг из-за границы, восстановил дворянские привилегии, отмененные Павлом. Купцам, мещанам и даже государственным крестьянам было разрешено покупать незаселенные земли. В 1803 году был издан закон о вольных хлебопашцах, который разрешал помещикам освобождать крестьян с землей за выкуп. Была начата реформа высших государственных учреждений. В частности, в 1802 году были учреждены министерства, первоначально их было 7, которые были основаны на принципе единоначалия и должны были постепенно заменить созданные еще Петром I коллегии. Любопытно, что министерская система оказалась чрезвычайно жизнеспособной. В почти неизменном виде она просуществовала вплоть до 1917 года. Проекты реформ и реформы в системе государственных учреждений и законодательства непосредственно связаны с именем человека, которого справедливо считают одним из символов Александровской эпохи. Разумеется, речь идет о Спиранском. Михаил Михайлович Спиранский происходил из семьи сельского священника и сделал карьеру главным образом благодаря своим способностям и настойчивости. Став образованным человеком, прекрасным исполнителем, администратором, он попался на глаза Александру I в 1806 году. Тогда он служил секретарем у князя Куракина. Александр приблизил Спиранского, сделал его товарищем или, как мы теперь сказали бы, заместителем министра юстиции, директором комиссии составления законов. По указанию императора Спиранский в 1808-1812 годах разработал многоступенчатую реформу, предполагавшую создание в России своего рода двухпалатного парламента, состоящего из Государственной Думы, Нижняя Палата, и Государственного Совета, Верхняя Палата. При этом в основу государственной системы должен был быть положен известный принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Так уж случилось, что весь комплекс задуманных реформ осуществлен не был. Государственный совет, правда, открылся. Это произошло в 1810 году. А в марте 1812 года, незадолго до похода Наполеона на Россию, Спиранский был отправлен в отставку, сослан в Нижний Новгород, а затем в Пермь. Александр I в этой ситуации поступил сообразно своему характеру. Ни единым намеком не выказав своей неудовлетворенности деятельностью Спиранского, он решил пожертвовать своим протеже с тем, чтобы задобрить оппозицию. А оппозиция была весьма влиятельной. Курс на реформы воспринимали как бедствие мать Александра, вдовствующая императрица Мария Федоровна, сестра Александра, великая княжна Екатерина Павловна, известный историк Карамзин, московский генерал-губернатор Ростопчин и многие другие. Забегая вперед, замечу, что дальнейшая судьба Спиранского оказалась в общем-то благополучной. Через 4 года он был прощен, послужил пензенским губернатором, генерал-губернатором Сибири, а в 1822 году был возвращен в Петербург, стал членом Государственного совета. В последующем же он был привлечен к государственным делам уже Николаем I, который за блестяще осуществленную кодификацию законов империи пожаловал Спиранского графским титулом. К важным преобразованиям рассматриваемого периода нужно отнести существенные изменения в системе образования. Прежде всего, обратим внимание на то, что Александр I стал предъявлять высокие требования к государственным чиновникам. Последние должны были соответствовать своему служебному положению с точки зрения образованности и профессиональной подготовки. Именно в эту эпоху в России вводится так называемый экзамен на чин, ставший тяжким испытанием для многих представителей российской бюрократии и даже нашедший отражение в русской литературной классике XIX века. Были открыты новые университеты – Харьковский, Дербский, Казанский. В Ярославле начал работать впоследствии знаменитый Демидовский лицей, в Одессе – Ришельевский, в Нежине – лицей Безбородко, тот самый, который окончил Николай Васильевич Гоголь. Я уже не говорю об открытии Царскосельского лицея, история которого не нуждается в комментариях. В ряде учебных заведений появились литературные и философские кружки, к примеру, в Московском университете. Была произведена давно назревавшая модернизация учебных программ духовных академий и семинарий. По мнению некоторых исследователей, как отечественных, так и зарубежных, во времена Александра I в России было начато создание так называемого гражданского общества, хотя эта тема была и по-прежнему остается предметом междисциплинарной дискуссии. Отечественная война 1812 года и последовавшие за ней заграничные походы русской армии оказали очень заметное влияние на русское общество. С одной стороны, Россия принесла на алтарь победы немалые жертвы. Ей был нанесен огромный ущерб. Одна сожженная Москва чего стоит. С другой стороны, в стране наблюдался небывалый патриотический подъем. Во многих слоях общества произошли заметные мировоззренческие подвижки. Многие в России осознали, что народ заслуживает лучшей участи. В среде дворянской интеллигенции были взращены дети 12-го года, не хотевшие более терпеть позорного крепостного права, полагавшие, что их интеллект и чувство гражданской ответственности должны быть востребованы властью. Да и вообще Отечество, по их мнению, созрело для того, чтобы стать, если уж не республикой, то конституционной монархией непременно. У императора же было, похоже, иное видение исторической перспективы. В 1815 году он подписал Конституцию Польши, той ее части, которая вошла в состав Российской империи. Это вызвало взрыв негодования среди дворянской интеллигенции. отставной капитан, один из героев Бородинского сражения, Иван Дмитриевич Якушкин, даже вызвался убить Александра I за польское унижение. Ведь о введении Конституции в России царь даже не заикался. В 1816-1818 годах крестьяне Эстляндии, Курляндии и Лифляндии были освобождены от крепостной зависимости, правда, без земли. Российские же помещичьи крестьяне продолжали пребывать в прежнем состоянии. И хотя в 1819 году Александр поручил Аракчееву и министру финансов Гурьеву разработать проект освобождения крестьян, было ясно, что в обозримом будущем крепостные желанной воли не получат. В довершение всего в России начали создаваться военные поселения, вызвавшие крестьянские волнения и негодование прогрессивной части общества. Принято считать, что инициатором их появления был Аракчеев. Но это очередной исторический миф. Идея же в действительности принадлежала самому императору. Во время поездок по Европе Александр познакомился с опытом прусского ландвера и возжелал устроить что-то подобное в России. Любопытно, что Аракчеев поначалу даже осмелился возражать. Но, как человек исполнительный, без лести преданный своему императору, о чем свидетельствует его графский девиз, в точности исполнил данные ему указания. В большинстве изданий можно прочесть о том, что военные поселения в России стали появляться после 1815 года. Это не совсем точно. Ибо самый первый опыт был предпринят еще в 1809 году в Могилевской губернии. А в 1815 было решено создать такие поселения в Новгородской губернии, в частности в Грузино, имении Аракчеева. И только летом 1817 года Александр I подписал указ о военных поселениях, которые через 2 года официально возглавил Аракчеев. Кстати, эта личность заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов. В литературе и в общественном сознании сложился крайне негативный образ этого человека. Всесильный временщик, крайний реакционер, душитель малейших ростков свободомыслия, он дал имя такому явлению российской действительности, как аракчеевщина. Но эта характеристика, если и справедлива, то лишь отчасти. Алексей Андреевич Аракчеев, как уже упоминалось в предыдущей лекции, сделал блестящую карьеру при Павле, будучи инспектором артиллерии в гатчинских войсках цесаревича. Именно Павел, став императором, возвел его сначала в баронское, а затем и в графское достоинство. Поставил его командовать лейб-гвардией Преображенским полком. Примечательно, что Аракчеев был артиллеристом от Бога, следил за всеми техническими новинками. При Александре I создал артиллерийский комитет, начал издавать артиллерийский журнал. И в том, что русская артиллерия на полях сражений ни в чем не уступила французской, немалая заслуга Аракчеева. Упомянутые выше настроения, появившиеся в среде дворянской интеллигенции, привели к появлению тайных обществ, союза спасения, затем союза благоденствия, а в начале 20-х годов южного и северного обществ, которые хоть и не сформировали цельной идеологии, но разработали свои программы реформирования государственного строя России. Когда в ноябре 1825 года из Таганрога пришло скорбное известие о безвременной кончине императора Александра I, то заговорщики, впоследствии их назовут декабристами, решили, что час их пробил. В стране сложилась непростая ситуация с престолонаследием, и члены тайных обществ попытались ее использовать в своих целях. 14 декабря 1825 года в Петербурге на Сенатской площади, как всем хорошо известно, произошло выступление заговорщиков, а не восстание, кстати, как традиционно именуется это событие. Закончилось оно, равно как и выступление на юге, кровавой драмой. Этим событиям посвящены тысячи изданий научной, учебной, художественной литературы. Мы же с вами обратимся к гораздо менее исследованному сюжету, связанному со смертью императора Александра и таящему в себе немало загадок. Официальная версия смерти Александра Павловича состоит в следующем. 1 сентября 1825 года император выехал из столицы на юг, чтобы посетить Приазовье, Крым, Кавказ, проинспектировать тамошние военные поселения и навестить тяжелобольную супругу, еще ранее уехавшую на Азовское море. Будучи в Балаклаве, при посещении Георгиевского монастыря, Александр простудился и вернулся в начале ноября в Таганрог совершенно больным. Усилия врачей оказались тщетными. 14 ноября император впал в беспамятство и 19-го скончался. Через какое-то время стали распространяться слухи о том, что Александр в действительности не умер, а мистифицировал свою смерть, твердо решив оставить престол. Эти слухи, казалось бы, уже иссякшие, приобрели новые очертания осенью 1836 года, когда в Пермской губернии, в окрестностях города Красноуфимска, был задержан как бродяга и отправлен на поселение в Томскую губернию загадочный старец, назвавшийся Федором Кузьмичом и не сообщивший о себе ничего более. В истории со смертью Александра I появилась интрига, живо заинтересовавшая многих людей. Полагали, что Федор Кузьмич – это и есть бывший император. Находили общее в их внешнем облике. Удивлялись поразительной осведомленности старца в делах придворных, в вопросах внешней политики. Старец прожил близ Томска до 1864 года, так и не открыв никому свою тайну. По легенде, его посетил в Сибири будущий император Александр II, еще в качестве наследника престола. В нашей лекции мы не имеем возможности сколько-нибудь подробно остановиться на аргументах и контраргументах сторонников и противников версии о Федоре Кузьмиче. А между тем, еще в начале 20 века были опубликованы очень любопытные труды на эту тему. В 1907 году вышла книга великого князя Николая Михайловича Романова «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича». Автор, кстати, член императорской фамилии, опроверг доводы сторонников этой версии. Тогда же увидело свет исследование, предпринятое князем Владимиром Владимировичем Борятинским, царственный мистик. Уже из названия видно, что автор, тоже близкий к императорскому дому, воспитывавшийся вместе с сыновьями Александра III, занимал противоположную позицию, идентифицируя Федора Кузьмича с Александром I. Загадка сибирского старца привлекала внимание старейшего писателя современной Франции Анри Труайя, Льва Тарасова. А были ли попытки решить эту проблему путем вскрытия саркофага в Петропавловской крепости, спросите вы? Тем более, что могила Федора Кузьмича в Сибири, увы, безвозвратно утрачена. И здесь сожалению, одни вопросительные знаки. Ходили в свое время слухи, что Александр III дозволил графу Воронцову-Дашкову вскрыть саркофаг, и гроб Александра I вроде бы оказался пустым. Есть информация, правда, неофициального свойства, о том, что в начале 20-х годов советское правительство санкционировало изучение останков русских царей, похороненных в Петропавловской крепости. Когда вскрыли гроб Александра I, он якобы оказался пустым. Но все это только слухи. А внятного ответа на волнующий многих вопрос так и нет. Хотя, с моей точки зрения, таганрогская мистификация государя все же маловероятна. Слишком много свидетелей должны были ее наблюдать. Медики, охрана, камердинеры, да и сама императрица Елизавета Алексеевна, которую вряд ли Александр оставил бы в трагической ситуации. Она была больна чахоткой и вот-вот должна была умереть. Как это ни парадоксально, но и в отношении императрицы в XIX веке существовала легенда, суть которой заключалась в том, что она не умерла, а укрылась под именем Веры Молчальницы в одном новгородском монастыре. Поистине неиссякаема фантазия народная. И в завершение еще одна ремарка. А кем же все-таки мог быть этот Федор Кузьмич, если отказаться от идентификации его с Александром I? Здесь предположений может быть несколько. Исследователи высказывались в свое время по этому поводу. Под именем Федора Кузьмича мог скрываться некий Семен Великий, лейтенант флота, незаконно рожденный сын Павла I. Хотя здесь, честно говоря, много нестыковок. Или это мог быть кавалергард Уваров, таинственно исчезнувший в 1827 году. Наконец, достаточно оснований предположить, что это был просто какой-то выходец из аристократических кругов, по тем или иным соображениям, решивший порвать с обществом. Как бы то ни было, вопросы остаются. А мы тем временем оставляем и эпоху, заключенную в рамки первой четверти XIX столетия. В следующей лекции нам предстоит разговор о Николаевской России.